Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день мы с вами слышали притчу о богаче. Чаще всего ее именуют притчей о неправедном богаче. И в этом словосочетании ключевое слово «неправедный», потому что само по себе и богатство, и власть, и слава – это понятие нейтральное. Богатство. Вспомним эпизод из жития святителя Спиридона и епископа Тримифунского. Нужно было помочь человеку. Он помолился, и змея превратилась в злато. Помощь была оказана, добро сотворено, и злато снова обратилось в змею. Здесь богатство было исполнено как средство, но не было целью. Власть. Святый равноапостольный великий российский князь Владимир властью своею сказал: «Кто не крестится, тот не друг мне». И крестилась Русь. Вот пример того, как было на благо использовано право власти. Слава. Были окружены многой славой всеми любимыми нами Божьи старцы. Отец Кирилл, отец Иоанн, отец Павел Груздев. Слава о них, о их жизни, мудрости, молитве привлекала к ним множество людей. К ним писали целые мешки писем. Но для чего они использовали эту славу? Для того, чтобы успеть и смочь увидеть множество людей, полюбить их и послужить им. Но что же произошло с тем богачом, о котором сегодня говорится? И эта притча начинается с таких слов: «Некому человеку угобзися жатва». Не сказано, что он угобзил жатву, она ему угобзилась. То есть этим притча евангельская подчеркивает, что источником этого преизливающегося добра был Господь. Да, человек, конечно, потрудился. Но любой человек, а таких сейчас очень мало, кто маломальски когда-либо в своей жизни трудился на земле, он знает, что да, конечно, этот труд тяжелый. Нужно много приложить умения, старания. Но далеко не все зависит от тебя. Засуха или, наоборот, непрерывные ливни, ранние заморозки могут все порушить. И поэтому наши предки, как раз более всего занимавшиеся земледелием, они были очень тесно связаны с небом. Не потому они глядели на небо, что оттуда либо засияет солнышко, либо пойдет тепло, или пойдет дождь, или, наоборот, не придет дождь, а потому что за всем этим, этими атмосферными явлениями, там, вверху, прежде всего на престоле, восседал Господь. И потому настолько созвучны слова «крестьянин» и «христианин». Поэтому и нам через это дается напоминание, что человек, даже если ты не работаешь на земле, но все то благо, большое или малое, которым ты обладаешь, это послано тебе от Господа. И раньше, смотрите, как сместились со временем акценты, даже в оплате нашего труда. Вот мы подходим к кассе, и мы говорим: мы получаем заработную плату. Я заработал, я трудился, я имею право. Раньше это называлось жалование. Да, я трудился, но мне пожаловали. Почему это важно, вот такое именно ощущение к дарам Божьим? Потому что они сразу поставляют тебя в состояние ответственности. Ты, во-первых, уже поставляешься в необходимость благодарить как минимум, за все то, что тебе посылается. А дальше должен подумать. Во-первых, беречь, что тебе дается, потому что это не твое, ты здесь всего лишь приставник. А во-вторых, для чего ты все это используешь? И в этом отношении то богатство, которое было послано этому человеку, для него оно стало испытанием. Как и всегда, человек может испытываться властью, славой и деньгами. И это внешнее испытание, оно открыло в нем суть его души. Не богатство было само по себе виновато в том, что с ним произошло, а то, что скрылась суть его жизни, она заключалась в том, что все крутилось вокруг него самого. Для него как бы не существовал окружающий мир и окружающие его люди. А Господь как бы говорил так: хорошо, я знаю твое сердце, я знаю, я и тебе давал достаточно, твои житницы всегда были наполнены, но сейчас я тебе дал больше, чем могут вместить твои житницы. Как говорят так: ну хорошо, ты никогда не мог поделиться тем, что ты имеешь, тебе было этого жалко. Но все твое останется при тебе, как обычно, как и в прошлые годы. А вот есть еще небольшая прибавка. Это особая жатва, которая сейчас появилась в этот год. Ты хотя бы ей поделись. А человек этого не смог. И поэтому это еще раз нам напоминание о том, что мы должны жить так, чтобы кошелек был в нашем кармане, а не мы были в кошельке. И также испытание этого человека заключалось в чем? Что мало того, что он обличилось его самолюбие, самость, он еще, ко всему прочему, убил свою душу. Ведь как он мыслил? Душа, смотри, сколько богатства много, яшь, пей, веселись. Как бы послание, как бы могу сказать, послание отправлено не по адресу, потому что яшь, пей, веселись, ну, это послание нужно отправлять телу. Ему свойственно отдыхать, пить и веселиться. А он это отправляет душе. И этим самым говорит, что он всю в своей жизни душу подчинил телу. Он душу сделал рабом тела. И убийство своей души, потому что всяк любит грех, а потулгодие, самость – это грех. Ненавидит свою душу, убивает свою душу. Он хотел, он предлагая душе есть, пить и веселиться, он предлагал душе быть голодной. Потому что пища души иная. Пища души – это благо. Пища любви – это пища души – это любовь. Пища души – это молитва. Еще мы слышали о том, что когда этот человек не знал, что делать с этим богатством, он сказал: ну что мне делать? Вот моих житниц не хватает для того, чтобы все это вместить. В широком смысле, оглядываясь на нашу духовную жизнь, это можно еще и воспринимать так. Мы тоже с вами очень часто ломаем имеющиеся у нас житницы, пытаясь вместить в житницу души нашей все и вся. Современный человек неугомонен, он меняет места проживания, он бесконечно может менять свое дело, которым занимается, он может бесконечно менять круг своих интересов, беспорядочное чтение. И в результате он теряет главное, он теряет целеустремленность и даже не знает, какой цели ему и устремляться. Он подменяет свою главную цель о спасении души второстепенными, третьестепенными целями. И поэтому это влияет в том числе и на его духовную жизнь. Ведь почему часто, даже в наших исповедях, очень бывает много многословия, но в котором нет сути. Мы можем рассказать кучу сценок из жизни нашей семейной, рабочей и прочее. но мы не формулируем суть, а что в нас происходит, что в нас, а не в них, окружающей нас, греховного. Потому что для этого нужна внимательность. Для этого нужно хотя бы час каждого дня, оставив в покое всех остальных людей, посмотреть свою душу, что в меня из меня исходит в поступке, в слове, во взгляде. Вот эта сосредоточенность. То же самое, почему мы плохо молимся. Потому что для молитвы тоже нужно быть сосредоточение. Как отцы говорили, что от нас требуется в молитве, прежде всего, пункт первый – держание ума в словах молитвы. А для этого как раз должно быть сосредоточение. Вот как мы читаем в Акафисте преподобных. Они возносили молитвы умом, сердцем чистым и умом просвещенным. Вот. А наш ум, если говорить про наш ум, это клуб «Что, где, когда» и киножурнал «Хочу все знать». А сердце – ярмарка желаний. И как это совместить с внимательной, нелицемерной, теплой молитвой? И завершается эта притча словами «Безумнее, всю ночь душу твою истяжут, а что собрал, кому будет?» Дорогие братья и сестры, давайте каждый зададим себе вопрос. Если бы сегодня с утречка, перед тем, как мы собрались идти в храм, нам было явное, непреложное обетование. Сегодняшний воскресный день будет последним в твоей жизни. Истяжет твою жизнь, истяжет твою душу. Вот как бы мы с вами, интересно, прожили бы этот воскресный день? Наверное, конечно же, по-другому. Потому что в одночасье все то, что было важным и от чего было невозможно оторваться, стало бы второстепенным, третьестепенным, четвертостепенным. А то главное, что мы отодвинули и сделали четвертостепенным, вдруг внезапно стало бы главным, главным пугающим, главным стоящим нас перед неумолимым ответом. Мы очень часто заключаем нашу жизнь в том, что мы либо пытаемся лихорадочно побеждать свое прошлое или пугаться своего будущего, и не живя своим настоящим, вот этой внимательной повседневностью того, что тебе дано именно в настоящий день. А именно этот настоящий день, который может быть и только единственный и дан тебе, он уже завтра может стать прошлым не только прошлым этого дня, но прошлым твоей жизни. Аминь.